православное слово.
Добрый день, дорогие наши друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и клирик храма равноапостольного князя Владимира в городе Владимире, протоиерей Алексей Головченко. Добрый день, отец Алексей!
Добрый день, Бог всем благословит!
Сегодня по православному календарю праздник. Вас, отец Алексей, с праздником и всех православных, кто сейчас вместе с нами. Рождество сегодня.
Спасибо. И до Рождества Престой Богородицы сегодня. Вся наша церковь ликует, радуется этому празднику. Хотя мы с вами знаем, что церковь наша ликует каждому дню. И каждый день у нас есть праздник. Можно сказать, что каждый день у нас праздник Рождества Богородицы, праздник Пасхи, праздник всех наших святых угодников. В общем, каждый день – это радость, которую нам посылает Господь.
Ну, можно сказать, что это событие, которое сегодня празднуют, оно уже приближало на земле Царство Божие, которое, вот спасение, которое было обещано, которого ждали люди. А приближало Рождество Спасителя нашего.
Наверное, да, так можно сказать. Вот вопрос только, ждал ли народ земной Спасителя? И второе, какого Спасителя ждал народ, который ждал Спасителя все-таки? То есть мы говорим о евреях, которые до сих пор ждут своего Спасителя.
Отец Алексей, а мне думается, что люди всегда ждут Спасителя. И мы сегодня тоже ждем.
Наверное, это даже все народы. Потому что идея Спасителя, того человека, который придет и все сделает как надо, каким-то чудесным образом, она принадлежит множеству культур.
Даже Божьего вмешательства, чтобы было именно Божье вмешательство.
Да, Божьего насилия, говоря другим языком, потому что любое вмешательство в жизнь человека, любого, это всегда насилие. И в этом смысле мы с вами находимся в дискурсе как раз тех ждунов Мессии из евреев, которые ждали, что вот придет тот, кто принесет справедливость в их понимании, и соделает еврейский народ главным народом земли уже воочию и даст ему возможность руководить всеми на свете, получать дани и так далее. До сих пор это все существует. В каком-то смысле и христианство, так и не сумев оторваться от этого дискурса ветхозаветного, продолжает ожидать второго пришествия, где Господь в шуме, молнии и громе придет на землю и быстро все отсортирует. Праведников направит в рай, грешников направит в ад на вечное мучение, и всем станет от этого очень радостно. Вот мы так привыкли сами жить.
Это то, отец Алексей, вот вы сказали про грешников. Вот хотелось бы тут вставить для исправления, но вот вы на основе Писания произнесли вечное мучение.
Да, это...
То есть об этом знать нужно.
Это догмат церковный, который с самого начала... Я вот здесь вот третий раз произнесу это слово, это выражение, ветхозаветный дискурс. Это... теория воздаяния каждому по заслугам. Мы можем говорить, кстати, и о коммунизме тоже. Вдруг вспомню, что меня сейчас понесло в эту сторону. Недавно просто я об этом размышлял. То, в общем-то, все из одного идет. Там, где религия, там всегда обычно есть вот эта теория воздаяния, что хорошим добро, а плохим зло. Так оно и есть на самом деле. Но вот вопрос с самого начала. Церковь в лице своих философов, которые потом богословов, которые потом были со временем уже после смерти отлучены от церкви, я, конечно, говорю и об Оригене, говорю о Тертуллиане, оно размышляло о том, действительно ли должна ли быть эта идея? Мы вспомним с вами и Григория Ниского, брата Василия Великого, который тоже известен своими размышлениями о всеобщем спасении. Церковь не приняла этот взгляд, эти размышления, и осталась очень старым, потому что нам крайне необходимо то, чтобы грешники были наказаны, а праведники были спасены, вознаграждены. Все это осталось, мы так с вами живем. Поскольку человек все, что видит вокруг себя, воспринимает только через себя, и мы настолько привыкли, часть нашей жизни, нашего устройства социального, политического, это всегда тот, кто сверху, тот, который командует теми, кто снизу. Это разделение постоянно присутствует между тем, как Христос зачастую говорит о том, что все мы братья, что нет среди нас ни первых, ни последних, что мы не должны никого называть учителями, отцами, и своей жизнью показывает как раз истинность того, о чем он говорит. Он умывает ноги ученикам, он призывает нас любить друг друга. Заметьте, не как в Ветхом Завете: возлюби ближнего своего, возлюби, как я возлюбил тебя, так ты возлюби меня. Это Ветхий Завет. А Господь говорит: возлюби ближнего своего.
Отец Алексей, ну вот даже большего, первого стать, ну, призывает стать последним. Да. Вот именно о словах нашего Господа, Спасителя, мы сегодня и запланировали поразмышлять.
Что-то мне пропал звук.
Вы слышите, отец Алексей?
Да, вот сейчас слышу, угу. Да, Ирина.
Давайте мы сейчас вот уже перейдем к теме, которую запланировали. Мы, друзья наши, предлагаем поразмышлять о притчах Христовых. Христос говорил, учил, ну, наверное, можно сказать, придуманными такими сказочными историями, которые ярко, может быть, с яркими образами сразу оставляли впечатление у человека, передавали смысл. Или, отец Алексей, почему вот притчами, на ваш взгляд? Вот не просто какими-то определениями, да, притчами.
Притча, он начал по-разному. Он начал прямыми словами и многое говорил притчами. Причем учеников предупреждал, что притчи – это для внешних. Притчи для тех, кто не знает истины напрямую и только таким образом может к ней приобщиться. Мы привыкли, что притча – такой развернутый афоризм, что ли. Хотя у него достаточно много, у нашего Спасителя, именно афоризмов, которые мы тоже называем притчами. Ну, например, вот такой афоризм-притча о слепцах. Она очень короткая. Если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. Это скорее такой вот, некоторые даже ближе к афоризму. И в то же время у него есть очень много развернутых притч. Мы привыкли притчи воспринимать как модель нашего с вами поведения. Что должно нам делать в каких-то ситуациях через образы, через аллегории, через метафоры, через поэтические сравнения и так далее. Иногда кажется, мы теперь люди... После 2000-летнего христианства, живем уже после 2000, за 2000 лет после пришествия Христова, после апостолов, и нам иногда непонятно, а что же так было странно, почему апостолы не понимали притчи, просили Христа объяснить им, ведь так же ясно все. Мне кажется, что притчи довольно простые в понимании. Как только мы поймем, что Господь предлагает нам не просто модель поведения, а образ мышления, прежде всего. На мой взгляд, притча научает человека образу такого христианского специфического мышления. Вот как нужно мыслить человеку для того, чтобы понять, о чем говорит Христос, чтобы на самом деле понять, зачем он приходил, чего он хочет, собственно, от нас всех, вернее, что он нам предлагает, как он нам предлагает относиться к тому миру, в котором мы с вами живем и частью которого мы являемся.
Отец Алексей, давайте мы рассмотрим притчу о богаче и Лазаре. Вот, думается, она актуальна и была, и сегодня тоже.
Ну, хорошо, давайте. Притча довольно популярная, и если спросить, о чем же она, к чему она призывает, о чем она говорит, то зачастую можно услышать в церкви. Напомню, что я сейчас немножко откачусь назад, что притча о богаче и Лазаре повествует нам о бедном человеке, который страдал всю свою жизнь. Вот он умирает, не получив от своего, ну, можно сказать, богатого соседа, от богача, никакой помощи, и умирает и этот богатый сосед, и оба попадают в разное место, Шеола. Тогда еще как бы вот понятия ада и рая не было, было одно место загробной жизни, назывался он Шеол, или Лона Авраамля, на которое попадает бедняк Лазарь и вот богач. Богач мучается, а Лазарь находится вот в таком блаженном состоянии. Богач, видя вот такое нынешнее его состояние, просит у Авраама пойти, чтобы он послал кого его ли, предупредить братьев, что все это может печально закончиться. Авраам говорит, что нет, родной, это, наверное, неправильно. Сколько пророков было уже послано, вы не слушаете того, что должно было, вот, как нужно жить на свете. И поэтому бедняк, который страдал всю жизнь, он получает воздаяние и блаженство, а ты вот будешь теперь всю жизнь мучиться. Как обычно в церкви, и как обычно мы все воспринимаем эту притчу.
Да, отец Алексей, вот первое в голову приходит, ну что же, вот все богатые, ну, сегодняшним языком олигархи, вот они грешные и должны пойти в ад. Или вот про каких богатых сказано?
Смотрите, интересно, ни про каких богатых там не сказано. Вопрос у меня возникает, почему мы все воспринимаем эту притчу о том, что богатство – это плохо, а бедность – это хорошо. Хотя Господь об этом, ну, совершенно ничего не говорит. Здесь скорее противопоставляется страдание на земле и легкая земная жизнь. И обратно там уже в посмертии тот, кто страдал, получает блаженство, а тот, кто блаженствовал на земле, получает страдание. Как бы получается зеркальный только отображение. Речь ведь не идет о том, что богатые – это плохо, а бедные – это хорошо. Давайте представим себе, что вот живет богатый человек, очень сильно болеет, очень сильно страдает. А живет бедняк и совершенно не болеет, и не страдает, и бедность здесь ни при чем, и богатство здесь ни при чем. Самое интересное, что Господь никак по этому поводу наше внимание не акцентирует.
Он говорит, бедный тоже может быть грешным и совершать преступления.
Он не только может быть грешным, он обычно и бывает грешным, и богатый бывает грешным. Любой человек априори, вот в этой парадигме, мы все грешны. Мы все виноваты перед Богом тем, что мы согрешаем. Уже человек только родился, он уже виноват. На нем уже грех, мы говорим часто в церкви, это грех рождения, от того, что ты был зачат в грехах и так далее, грех первородный на тебе находится. Мы изначально человека делаем виновным пред Богом. И Бог как будто вот все время на нас гневается, а мы все время его умилостивляем. Мы все время каемся и говорим, прости, мы виноваты, мы должны исправиться, этот грех нас делает таковыми.
Ну, всегда есть в чем каяться, конечно.
Да, конечно, в этой парадигме всегда есть в чем каяться, потому что изначально человек, приходящий в мир, уже виновен пред Богом, хотя он ни в чем еще не был виновен. Вот младенец там но как у матери. Мы, конечно, все его любим, уверены, что и Бог его тоже любит. Но на самом деле где-то сзади у нас эта мысль, а далее она будет развиваться, что уже младенец тоже виноват перед Богом, потому что он уже родился и так далее. Я сейчас говорю такие слова, но совершенно нашей церкви не звучащие и, наверное, может быть, и непопулярные совсем. Но если мы просто посмотрим открытыми глазами, то мы увидим именно это. А дальше нам все время говорят: церковь, ты грешен, ты грешен. Должен справляться, молись, постись и так далее. Человек, приходя в церковь, ощущает, естественно, свою греховность свою и пытается каким-то образом исправить свою жизнь. Проходит годы, десятилетия, он видит, что жизнь его никак, собственно, не исправляется. И всякий раз, приходя на исповедь, разговаривая с священником или, например, с своими друзьями, такими же прихожанами, как он, просто с христианами, он задает вопрос: а что же должно произойти со мной? Почему ничего не происходит? В ответ он обычно слышит готовую формулировку. Мало молился, мало постился, мало, может быть, трудился для того, чтобы как-то вот изменить свою жизнь. Ну и так далее. Вот этот замкнутый круг, он всегда все время... Из него выйти нельзя, он ведь замкнут. Поэтому...
Отец Алексей, к притче о богаче и Лазаре хочется спросить, легко ли бедному сохранять праведность и, как богатому правильно распоряжаться богатством?
Давайте откроем глаза, давайте посмотрим. У нас в нашем с вами понимание, мы уже априори считаем богатого плохим, а бедного хорошим. Но вот мы с вами открываем глаза, выходим на балкон, смотрим налево, направо и сверх, перед собою, и мы видим, что обычно богатство и бедность мало как-то влияют на святость или греховность человека. Мы вспоминаем с вами церковную историю и видим, что зачастую, за редким очень исключением, епископами, а после этого святыми в церкви становились люди далеко не бедные. Если мы возьмем даже самый рассвет церкви, это 4 век, капутокийцы, мы увидим, что Иоанн Златоуст, и Василий Великий, и многие, и Григорий Низкий, Григорий Богослов, многие-многие-многие святые, большие отцы церкви, мы их называем отцами церкви, они же родились в богатых семьях, жили в богатых семьях, ни в чем не нуждаются. Уже только потому, что они были очень образованы. Человек в то время, только богатый мог получить хорошее образование, это доступность библиотек, книг, которые очень дорого стоили, как сейчас примерно автомобили, выбор, который мог сделать человек в своей жизни, например, о Златоустом. Мы сами знаем, что несколько лет в подростковом возрасте провел в монастырях. То есть он мог просто изменить свою жизнь, сделать так, как он хочет. Бедный человек обычно не мог. Ему нужно было работать, кормить семью, вначале помогать родителям, потом он женился, своя семья появлялась, дети, и этот бесконечный страшный круг вот этого бессмысленного, тяжелого, вульгарного труда и, соответственно, утешение, которое он себе мог предоставить, это, в какой-то смысле, алкоголь и блуд. Я хочу сказать, что все подряд этим занимались, но, тем не менее, история говорит об этом. Мне кажется, что именно бедность делает человека, предполагает то, что он скорее начнет грешить. Не то, что больше, чем богатый, но не меньше уж совершенно точно. И говорить, что бедный – это святой, это, конечно, не совсем правильно.
Отец Алексей, конечно.
Также говорит, что и богатый – это грешно.
Отец Алексей, можно тут тогда вспомнить еще слова Господа: «Трудно богатыми войти в Царство Небесное». Вот, конечно, эти слова тут и вспоминаются.
Да,
поясните, пожалуйста.
Господь говорит, в разных Евангелиях или даже в одном часто вещи противоположные. Но ведь можно прочитать этот текст, также используя и другую притчу, где Господь говорит такой афоризм, что где богатство твое, там и сердце твое. И имеется в виду, насколько ты к этому богатству привязан. Неплохо, что ты богат, или нехорошо, что ты богат. Имеется в виду, насколько ты к нему привязан, насколько оно для тебя является сокровищем. Вот мы знаем с вами, что, давайте вернемся снова к Иоанну Златоусту, что Иоанн Златоуст был отправлен в ссылку, испытывал много притеснений именно за то, ну, по крайней мере, внешне, что он относился довольно презрительно к богатству и считал, что богатство необходимо для того, чтобы помогать людям. Это совершенно справедливо. Кормить их, лечить и так далее. Он продавал мрамор церковный, он использовал церковные накопления для того, чтобы продать нищим. Собственно, за это был судим и сослан на Кавказ, в который он не доехал, ну и погиб, находясь в запрете, находясь не в мире с церковью даже, в отличие от многих других святых и праведных людей. Потом, конечно, он был прославлен, все это мы понимаем с вами. Ну вот, смотрите, пример. Богатый человек, но сердце его находится в другом месте. А сколько мы знаем с вами бедных людей, которые продали свою душу за какие-то удовольствия, за... Ну, то есть пошли по пути греха, видя именно в приобретении, может быть, какого-то комфорта, какого-то достатка, цель своей жизни. Но надо сказать, что человек, обреченный к бедности, на бедность, он часто видел радость своей жизни в том, что он разбогател. Историю 19 века, становление нашего купечества. Посмотрите, Мамин Сибиряк, Приваловские миллионы. Люди, которые вырвались из бедности за редким-редким исключением. Такие исключения тоже есть. Тоже есть. Я даже мог бы назвать имена и фамилии и нелитературных персонажей, которые из бедных людей становились богатыми, но при этом душу совсем не теряли. Может быть, Господь об этом говорит. Не говоря, так знаете, по-марксистски, что богатый – это плохо, а бедняк – это хорошо, пролетарию нечего терять, кроме своих цепей, а богатый не пойдет на любое преступление, чтобы увеличить свое богатство. Достаточно примитивно. На мой взгляд, Господь об этом ничего не говорит. Если мы с вами, может быть, отравленные, ну вот некоторое наше поколение отравленное, вот воспитание в марксистском духе, где богатство презиралось, где интерес к обогащению считался чем-то нехорошим, это относилось к Западу больше, вот там, вот эта империя, где материализм выходил в приобретение накоплений. Мы же за идею, за счастье общего человечества, по-христиански. Вот пришел новый строй, вот он сейчас с железным кулаком, как Господь, вот, который сходит в трубе архангелов и быстро все здесь на место ставит, направо, налево, разделяет. Хотя, как ни странно, если бы мы заглянули бы вглубь Евангелия, мы бы увидели, что Господь только и делает, что не ставит перегородки между людьми. Ты бедный, ты богатый, ты грешный, ты святой. Ты верующий, ты атеист, ты католик, ты протестант, ты православный, ты там еще. Это постоянная, знаете, перегородка на перегородке. С перегородкой стыкуются, перегораживаются, сверху этажи настраиваются. То, что происходит в нашей жизни, мы считаем это нормальным. Вот Господь, на мой взгляд, приходит для того, чтобы сломать эти перегородки. Чтобы не просто в социальном смысле изменить нашу с вами жизнь, но прежде всего, ну, в смысле внутреннем, духовном нашем, изменить эту жизнь. И поэтому он даже отрицает понятие сакрального и священного. Он не говорит, например, что вот это вот оскверняет человека, вот это вот делает его святее, как мы любим часто. Вот у нас есть обычная вода, а есть святая вода. Вот есть такие вот дни, есть вот священные дни, есть просто праздники государственные, да, ты не поймешь, что такое. А вот есть церковные, это по-настоящему. Вспомните, как до сих пор во многих местах, во многих наших храмах, монастырях сохранились вот недавние традиции, которые в 90-х годов пришли. Например, особенно торжественную службу устраивать на Новый год, 1 января, как бы в пику того, что празднует все государство, что взрываются фейерверки, Деды Морозы ходят, люди сидят за столами. И бессмысленный праздник, собственно, начало нового летоисчисления, ничего в нем духовного нету, празднуют, мы в это время особенно молимся. Мы, причем ночные и дневные службы устраиваем. Ночью молимся. В самые 12 часов, когда раздается салют, у нас поют там «Хвалите имя Господне» и так далее. Мы выходим на поле елей. И я сам участвовал в таких службах неоднократно. И когда задумаешься, ты понимаешь, что, ну, наверное, это опять война, опять противопоставление, опять попытка разделить священное, то, что, к чему я прикасаюсь, от того обыденного, плохого, от того, что меня, скорее всего, сделает, очернит меня, сделает человеком далеким от боли, далеким от Бога, а вот теперь я ближе к Богу. И, собственно, этот праздник на 1 января службы, например, может быть не менее торжественный, радостный для человека, чем и как и Рождество Христово 7 января, люди тоже ночью идут туда же, в этот же храм, и там празднуют, и говорят, что вот... А наше противопоставление, что 8 марта, например, день женский, да, мы говорим, это день жен-мироносец у нас теперь будет, ну и так далее. 23 февраля, мужской день, мы говорим, это Пасха, вот, или день всех святых, ну и все такое прочее. То есть мы постоянно сравниваем себя с этим миром и говорим, нет, мы не такие, мы, конечно, не такие. А какие не такие? Не такие грешные, не такие люди, что ли, как все вокруг. И вот Господь говорит, что нет, нет, не в храме мы будем молиться, и не на горе грязим, не в священной роще, а Бог ищет поклонников в сердце своем. Господь как бы отметает вот это вот как бы священное и профанное. Не отдельно каждое, и тем самым соделывает все священное. Если ты любишь своих близких, родных, если для них важен этот праздник, день рождения, пусть он попадает в самый постный день. Конечно, его можно перенести, но если тебя пригласили на этот день, разве хорошо, что ты станешь откладывать в салате там яйца, или которые тебя предложат, или будешь говорить, нет, нет, я не могу, я пощусь, поэтому принесите мне рыбку или просто дайте мне кусочек огурца соленого и стаканчик воды, я вот с вами буду радоваться вашему празднику. Наверное, это неправильно. И Господь бы, наверное, делал бы по-другому. Кстати, он так и делал. Потому что поэтому, когда спрашивали его, почему не постятся твои ученики, намекая, что прежде всего он не постился. Именно он не постился, поэтому ученики не постились.
Ну да, разумность должна быть. Отец Алексей, а вот, может быть, мы пока говорим о притче о богатом и Лазаре, богаче и Лазаре, точнее, так написано.
Мы о притче не говорим. Мы говорим с вами о дискурсе того, что богатый – это плохо, а бедный – это хорошо.
Я хочу прочитать вопрос от Елены. Вот, отец Алексей, вот по притче пришел вопрос от Елены. Слушательница спрашивает, можно ли бедность считать расплатой за грехи?
Да нет, конечно, нельзя. За грехи кого? То есть, если, предположим, может быть, имеется в виду не наследственная бедность, да, вот был человек, условно сказать, богатым, в достатке, да, потом разорился, и вот это за грехи с ним произошло. Я думаю, что очень важно то, как человек оценивает эту бедность или богатство. Если он оценивает бедность как проклятие, как наказание, тогда как угодно, пожалуйста, пусть он так считает. Но давайте вспомним о массе людей, в том числе и монашеского звания, которые отвергали своего богатства, раздавали его. И что же получается? Вот он обеднел, у него ничего нету, он все раздал, у него кроме какой-то одной пары белья ничего не осталось, он ест с подаянием только, и он счастлив в этом смысле, потому что он в этом видит, ну, скажем так, ну, вот с выполнения заповеди Божьей о жертве, которую он приносит Богу, хотя Бог в ней не нуждается. Мы всегда можем понимать, что Богу не нужны наши жертвы, но зачастую человеку нужно как-то и социально, и духовно определить изменения своей жизни. И он это делает вот таким образом. Если я был богатый и был счастлив, а теперь я бедный, и вот я такой несчастный, то тогда считайте как угодно. Тогда, пожалуйста, давайте представим такую ситуацию. Вот я был богатый и был несчастлив, а теперь я бедный и я счастлив. Это что, наказание?
А о чем все-таки притча про богача и Лазаря, отец Алексей?
Я думаю, что притча заключается о том, что Господь говорит о том, что если ты страдал и со смирением принимал свои страдания в этой жизни, понимая, не видя в них вот то самое, о чем спрашивает нас наша слушательница, момент наказания или, может быть, благословение. Представьте себе, что бедность может быть благословением в этом. А это стало твоей частью, спокойным отношением к тому, что вокруг тебя происходит. Более человек начинает ценить то, что внутри него происходит, не обращая внимания на это. Может быть, об этом притча, чтобы человек сохранял свое лицо человеческое. А Лазарь, например, будучи богатым, ну, может быть, оглянулся лишний раз вокруг себя и подумал, ну вот человек страдает, я ведь могу эти страдания как-то облегчить ему, я могу его накормить, я могу, как в другой притче о милостивом самарянине, могу его полечить, возлить на его раны и елей, и вино, и, может быть, спасти его жизнь. Мне это ничего не будет стоить. Может быть, об этом, о том, чтобы вы посмотрели вокруг себя более пристально и нашли нуждающегося в нас человека. И вместе с этой нуждой этого человека обрели себе друга. Чтобы не было вот этого разделения в посмертии, этой страшной пропасти между человеком, который жил только для себя в земной жизни и не мог или не пожелал никому помочь, и поэтому построил как раз этот самый забор между своим ближним. Вот Господь все время говорит об этом, что эти заборы как раз делают нас не людьми, и тем более не христианами. Но мы, к сожалению, продолжаем их строить, и строим их успешно. И даже эту притчу принимаем и понимаем именно так. Богатый – плохо, а бедный – это хорошо. Хотя Господь об этом вообще никому не говорит даже. Конкретно в этой притче. И вообще, если мы с вами будем помнить земную жизнь Христа, мы можем сказать, что да, он не имел ничего, он был человеком без определенного места жительства, не было у него, ну, как будто дома, помните, он говорит об этом неоднократно, что и лисы норы имеют, и птицы гнезда, а сыну человеческому негде главу преклоните, то есть это не жалоба на то, что «ах, я бедный, у меня нет дома, куда бы я мог вечером прийти и поужинать с семьей и так далее». Нет, он говорит именно о преклонении главы, о том ну, может быть, отдохновении, которое нужно каждому человеку. Вот. И мы бы с вами, может быть, задумавшись об этом, перестали бы осуждать богатых и думать, и перестали бы думать, хотя мы так на самом-то деле и не думаем, что бедность – это есть залог спасения и есть показатель, образ благочестия. Это вообще ни разу не так.
Отец Алексей, Господь в этой притче, конечно, еще и призывает задуматься о том, что нам придется уйти из этой жизни. И вот каким будет потом существование? Мне кажется, притча еще об этом.
Ну, я, наверное, с вами соглашусь, хотя было бы странно, если бы эта мысль о смерти у нас не присутствовала все время. Да, мы ее в какой-то момент откладываем в дальний угол, но, тем не менее, мы все с вами живем в присутствии этой смерти. И уж не раз говорить о том, что дальше ты умрешь, и опять в ваших словах идет речь о воздаянии. То есть помни, что ты умрешь, там получишь воздаяние. Поэтому давай живи, как полагается. Если богатый, трать, строит странноприимные дома, раздавает деньги, там, бедных корми и все такое прочее. В нашем представлении, наверное, это так. Но я так думаю, что это выбор каждого человека. И Господь об этом, на мой взгляд, специально наше внимание не заостряет на это. И уж никак не отделяет богатого от бедного. Скорее, он говорит о том, что будь сердечным, будь добрым человеком, человеку, который живет рядом с тобой. Попробуй оторвать взгляд от себя самого, попробуй посмотреть вокруг. Может быть, ты сможешь найти ту особенную радость в том, что поможешь кому-то. Вот об этом говорит Господь. И дальше он эту тему неоднократно развивает. Дальше об этом много говорит. И в притче в том числе. И уж, конечно, в своей собственной жизни.
Отец Алексей, я прочитаю вопрос, вот, который нам поступил. Так, вопрос от Алексея. Какую роль в спасении играет выполнение молитвенного правила и стояние на богослужениях?
Никакую. Говорить о том, что чем больше я прочитываю молитв в день и чем больше я до изнеможения стою, это никак не связано с твоим спасением. А другое дело, что это дисциплинирует, может быть, тебя. Может быть, это помогает тебе как-то жизнь свою размерить, да, вот помните, там, на квадратики разделить, чтобы тебе было проще, удобнее, привычнее, может быть, начинать задумываться внутри. Но нигде не сказано, что ты должен много молиться. Господь, мы не видим, как молится Господь, кроме, может быть, одного раза, когда мы видим в Евангелии, как Господь молится о чаше. Мы видим и слышим с вами, что Господь уходит помолиться, но никто его не видит молящимся. Мы в Евангелии от Иоанна слышим, видим его первосвященническую молитву, которая звучит на Тайной Вече. Но опять мы только у Иоанна это видим. И трудно сказать, действительно ли Господь так вот молился перед учениками. Более того, ученики со смущением подходили к нему и просили, чтобы он научил их молиться, потому что они ходят с ним уже 3 года, а, собственно, как таковой молитвы как раз вот нету. Вот Иоанновы молятся, а мы что? И так Господь дает им Господню, так называемую молитву, «Отче наш». Она очень проста и очень коротка. Собственно, в ней никаких художеств, сравнений, ничего этого. Может быть, показывая нам, как, что не в словословии, не в словоговорении находится вот эта тайна общения с Богом, а в чем-то другом. Но мы знаем с вами, что через выполнение какого-то правила, через какую-то церковную дисциплину, человек научается по крайней мере, в начале своей церковной жизни научается вот, подходить сознательно к желанию общения с Богом. Но удивительно происходит парадокс. Чем дальше человек входит в эту церковную жизнь, тем эта самая молитва, которая вначале шла горячо от сердца, с радостью, может быть, со слезами, тем дальше она становится просто формальным выполнением какого-то правила. Как часто ты слышишь на исповеди эти слова, вот сокращал, вот вечернее не почитал, утреннее, Евангелие не читал, как будто кто-то нас заставляет читать. И ты смотришь на христиан, в том числе и православных, и задаешь себе вопрос, не стала ли эта молитва для нас, для всех, ну, наказанием, не радостью, а наказанием. Если человек честно скажет сам себе, то зачастую и вечером, и утром помолиться для него наказание. Да, когда он молится, и это происходит с ним, если это только формально происходит. Поэтому Господь и предлагает эту короткую молитву. А мы все с вами знаем, что молитва – это опять не есть чтение молитвослова или псалтири. Молитва – это есть хождение пред Богом, жизнь пред Богом. Просто жизнь пред Богом. Ведь если я иду и ем яблоко и говорю: «Господи, как я рад, что это яблоко у меня есть, и во славу Твою я его ем», разве это не молитва? Ну нет, нам этого кажется, ну что, ну это разве это молитва, нет. И вот мы с вами начинаем говорить высокие, прекрасные слова и думаем, что вот Господу это и нужно. Нет, ему нужны не слова, ему нужно сердце наше открытое. Какая разница, чем я его открою? Открою ли я прихождением в храм? Или, может быть, я сегодня не пойду в храм, но пойду помогу другу вскопать поле под картошку или что-нибудь еще, я уж не знаю, или тоже яблоко пресловутое я съем, но с радостью и с благодарностью о том, что Господь через это яблоко приобщает меня к себе, к радости общения с Ним. Вот, наверное, вот это и есть молитва. И вот это вот и есть самое главное, а не наше хождение или не хождение в храм. Мне кажется, вот нужно уходить от этих вот внешних, таких вот школьных, знаете, первоклассных таких вот понятий, когда первокласснику кажется, что он школьнику только от того, что у него есть ранец, а в нем есть 3 килограмма разных учебников, которые ему не нравится читать, но они же у него есть, и поэтому как бы вот теперь вот он школьник, он стал еще более взрослым таким прекрасным человеком. И первый месяц он носится с этим ранцем, радуется, а потом уже этот ранец тоже закидывает в угол, чтобы его только не видеть, потому что на самом-то деле, оказывается, трудиться надо. А труд заключается не в чтении параграфа правил там, арифметики или родного языка, а в понимании того, что написано, а в том, что через эту науку ты сможешь сделать что-то другое. Не просто прочитать, что 2×2=4, или таблицу умножения выучить и радоваться, а применять эту таблицу умножения в своей жизни. Вот так же точно и наши написанные молитвы, наше хождение в храм дает нам возможность понять, если мы только хотим это сделать, понять, как применить это в своей жизни. Да-да.
Хотела несколько притч рассмотреть, послушать ваши комментарии к ним. Но у нас времени остается совсем немного. Может быть, вот если коротко, вы еще вот поделитесь своим взглядом на притчу о человеке, просящем хлеба в полночь у своего друга. Ну, мне кажется, вот по этой притче можно, наверное, короткий вывод для нас всех. Ну, тем более, что притча, наверное, приятная для всякого человека, потому что вот есть надежда. Попросить и получить.
Об этом уже целый час. Целый час об этом и говорю, что суть, собственно, не в том, что ты хочешь хлеб или что тебе нужен кров, или что-то еще. А суть в том, что ты настаиваешь на общении, что тебе необходимо это общение. Ведь не хлеб же, да. Господь,
да, может быть,
говорит,
немного вот о самой
вещах,
притче. Да. Кто-то, возможно, не знаком с этой притчей. Она короткая.
Ну, да, вы имеете в виду, наверное, притчу о том, что если ты будешь стучаться, то хозяин двери обязательно, хозяин дома обязательно откроет из-за твоей настойчивости и даст тебе просимое. Будь настойчив. Проси. Но я думаю, что Господь говорит не только о том, что вот Бог иногда бывает занят и не может сразу ответить тебе на твою просьбу. В конце концов, Бог не старик Хоттабыч, он не обязан выполнять твои просьбы. Скорее всего, я бы предложил рассмотреть вот этот небольшой рассказ, этот образ, как образ желания общения с Богом. Хлеб – это только повод, если я прихожу в церковь только для того, чтобы что-то получить, это получается какой-то магазин. Я боюсь, что Господь еще раз придет, и все наши столы, которые в нашей душе образовались, где мы торгуемся с Богом, говорим, мы тебе пост, а ты нам достаток, мы тебе молитвословие, долгое стояние на службе, а ты нам здоровье, или в конце концов спасение. В итоге ведь получается, что из этого общения Бог выпадает. Нам Бог-то не нужен. Мы не говорим «ты нам нужен», мы говорим, что нам нужно что-то от тебя. И мы настолько к этому привыкли, что даже не видим в этом ничего порочного. А, собственно, вот такое отношение к Богу «ты мне, я тебе», оно отделяет нас от Бога, отдаляет. Как было бы хорошо, если бы мы пришли бы к Богу и сказали, а нам не нужно от тебя ничего. Помните слова Иоанна Златоуста, того же самого, которого мы вспоминаем, может быть, на этом мы будем заканчивать, где он говорит, что мне не нужно здоровье, мне не нужно, ну, я своими словами перескажу, мне не нужен достаток, мне даже, может быть, не нужно там Царствие Небесное, спасение, мне нужен податель сего. Иоанн Златоуст говорит самые главные слова. «Мне нужен Господь. Мне нужен тот, о котором сердце мое ликует, по которому сердце мое тоскует. Вот что мне нужно. Разве жениху нужно от невесты ее платье, ее приданное? Если он ее любит, конечно, а не за деньги пошел. Не взял ее за деньги. Она ему сама нужна. Разве ему нужны от нее дети? Но кто женится для того, чтобы рожать детей? Это глупо просто. Конечно, будут и дети, будет все в жизни. Но в этот момент нам нужна она сама. Поэтому я предлагаю всем задуматься, когда мы будем в следующий раз с вами читать притчи Господни, будем размышлять об этом, видеть не только социальную, не только вот такую вот базарную, что ли, видимость этих притч, когда ты должен сделать то-то, а получишь за это то-то. Но прежде всего помнить о том, что Господь желает с нами простого общения. И цель его прихода, он сам говорит простыми словами, когда приглашает учеников на Тайную вечерю. Мотив очень прост. Он говорит, хочу с вами есть Пасху. Точка. Больше ничего. Хочу быть с вами, говорит Господь. А мы в ответ говорим, мы хотим быть с тобой, Господь. И не нужно нам ничего, ни богатство, ни бедность, ни здоровье, ничего. Но если ты по милости нам это дашь, мы, конечно, это с радостью и с благодарностью примем. А уж Господь сам знает, чего нам нужно на самом деле.
Отец Алексей,
вот об этом.
Благодарю вас, благодарю за наставление. Друзья, всего доброго, до следующих встреч.
Бог благословит, дорогие мои христиане.